Данный подкаст предназначен для прослушивания лицами старше 18 лет. В новом эпизоде для передачи более достоверной исторической ситуации используется отборный русский мат. Если вы не готовы слушать эпизод, выключите его сразу после следующего звукового сигнала. Друзья, здравствуйте! Вы на историческом подкаст-канале «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Начинаем. Друзья, всем спасибо, кто слушал предыдущий подкаст и кто заметил мою одну очень глупую историческую ошибку. На самом деле, когда я рассказывал про Андропова, то рассказывал, что он подавлял Пражскую весну, которая произошла в 1956 году. В действительности все было немного не так, точнее, совсем не так. Пражская весна произошла в 1968 году, а вот восстание в Венгрии, в котором действительно участвовал Юрий Андропов, произошло в 1956 году. Так что всем спасибо, кто внимательно слушает мой материал, и переходим к новой истории. Январь 1715 года. Русские войска вовсю бьют шведов в Северной войне. Уже маячит и манит Балтийское море. Во внутренней политике Петр I проводит широкомасштабные перемены. А в Петербурге невиданное...
Свадьба!
Где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу
женится
донесли.
Сам патриарх!
И широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли.
Гостей было много. Приехали лютеранские пасторы, католические епископы, бернардинские монахи, рыцари, рыбаки, немецкие пастухи, матросы, крестьяне. Шум-то какой поднялся. По Питеру раздавались звуки барабанов, флейт, свирели, трещоток, сковородок, собачьих свистулек, колокольчиков. Это не сказка. Это жизнь. Правда, немножко спародированная. Так веселился сам царь, Петр Великий. Моя сегодняшняя история про всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. Всешутейший собор, будем так его называть сокращенно, это такой увеселительный орган, в котором развлекался царь, когда у него было на это время. Во время праздников, торжеств или некоторых повседневных скучных дней петровских. Действовал этот, с позволения сказать, орган с 1690-х годов. Всешутейший собор — это, говоря современным языком, некая вечеринка, где каждый играл определенную роль. Но роль играли не артисты, это были петровские сподвижники, то есть высшие государственные сановники, ну и царевы придворные. Собор — это была очень четкая реакция Петра на русскую православную церковь. Отношения государства и церкви в начале XVIII века были не очень теплыми. Тесный союз этих двух властолюбивых институтов расстроился во второй половине XVII века, еще при отце Петра, царе Алексее Михайловиче. Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший повздорил с тогдашним патриархом русской церкви Никоном, тем самым человеком, кому мы обязаны церковной реформой, по которой двуперстие сменилось троеперстием, имя Иисус стало писаться с двумя «и» в начале имени, а ошибки в церковных книгах исправили в соответствии с греческими образцами. Впрочем, итогов этой реформы было много. Тогда-то русская церковь и раскололась на два противоборствующих лагеря. Никониан — это приверженцев реформы и исправления Никона, и старообрядцев — это те, кто не принял изменения и продолжает служить по тем дореформенным образцам. Так вот, конфликт Никона и Алексея Михайловича вырос из еще более ранних причин. Он был вызван желанием Никона иметь более широкие полномочия в управлении государством, как это было у первого из Романовых Михаила Федоровича и его отца по совместительству патриарха русского Филарета, который управлял государством фактически вместо сына. То есть Никон хотел почти точно так же, хотел быть не только главой церкви, но и даже в какой-то степени решать государственные вопросы. Одно время он даже подписывался «Великий государь и господин». Кстати, с разрешения самого царя. А не как было разрешено патриархам в целом подписываться просто титулом «Великого господина». Все это Алексея Михайловича начало несколько напрягать. Руку к размолвке царя с патриархом приложили и бояре, и высшее духовенство, которые попросту боялись такой влиятельности архипастыря. Но плюс и Никон, конечно, в некотором роде начал злоупотреблять полномочиями, а приближенные к тишайшему успели немного напеть, потом еще напеть, так и вылилось в стойкое ощущение царя, что Никон стал стеснять его царские телеса на троне. Однажды Алексей Михайлович просто не явился на патриаршую службу, на которой царь был исключительно всегда. Никон обиделся и удалился из Москвы в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, где стал ждать, что царь обязательно придет и станет просить прощения, вместе с тем и умолять его вернуться обратно в Москву на патриарший престол. Но царь ничего подобного не сделал, что еще больше усугубило обиду Никона на царя. Так и расстроилась дружба некогда близких друг к другу людей. Затем был Большой Московский собор 1666 года с участием зарубежных христианских патриархов. Там-то они и осудили Никона и лишили его патриаршего престола. Более того, лишили даже епископского сана. Теперь он и вовсе стал простым монахом. Взаимоотношения церкви и государства были окончательно испорчены. Поскольку будущий царь Петр I воспитывался в обстановке уже холодных отношений церкви и государства, здесь много моментов, говорить о которых можно долго, но став взрослым, Петр перенял эти устои и в ходе уже своего правления ущемлял права церкви. Вспомнить хотя бы упразднение патриаршества и подчинение церкви светскому органу, созданному Петром I, Святейшему Синоду, во главе которого стоял далекий от церковных дел оберпрокурор. Всешутейший собор – это, повторюсь, своеобразная реакция Петра на русскую церковь, своего рода жесткая пародия церковной жизни, издевка и намеренное ее унижение. На Всешутейшем соборе постоянно веселились. Алкоголь тек рекой, песни, пляски, шутки – и все это в ходе разных пародийных мероприятий. Во главе Всешутейшего собора стоял князь-папа. Это, по сути, патриарх. Это были взаимозаменяемые названия должностей, поэтому чаще в этом подкасте буду упоминать именно титул патриарха. Запомним, князь-папа, патриарх — это одно и то же. Патриарх был персонажем выборным, и его выборы были очень похожи на выборы католического папы. На Всепьянейшем соборе, как бы сказал Лермонтов, смешались в кучу и кони, и люди. Так вот, как происходил выбор патриарха? А самое главное, кого именно-то выбирали? Участники церемонии выбора патриарха приезжали в дом, предназначенный для избрания. Далее, как их называли архижрецы Всешутейшего собора, заходили в выборную комнату. Князь-кесарь до 1717 года эту роль исполнял Федор Рамадановский, подавитель восстания стрельцов 1698 года. Так вот, кесарь запирал и запечатывал дверь помещения, чтобы архижрецы не смогли покинуть его. Это яркое противопоставление выборов Папы Римского. Окна этой комнаты были наполовину завешены войлоком. Утром следующего дня эти архижрецы выходили из комнаты, как вы понимаете, сильного бодунища, и занимали приготовленные для них места в зале, где уже, собственно, и происходило избрание. Они называли три кандидатуры, и дальше было голосование. Избранного патриарха несли на престол, после чего все участники церемонии начинали целовать ему руку, в которой он держал наполненный водкой кубок. И затем выпивали из этого кубка, собственно говоря, эту водку. Ну а дальше, как пел Верка Сердючка, «Льются песни, льются вина». Проще говоря, вот все обряды и праздники Всешутейшего собора — это, по сути, пьяная веселая гулянка, которая даст фору любой нынешней современной свадьбе. Кстати, избрали-то в должность патриарха не абы кого, а самого Никиту Моисеевича Зотова, учителя Петра I, еще с детства, которого он очень любил. Более того, на Всепьянейшем соборе можно было увидеть и Гавриила Головкина, и первого московского губернатора Тихона Стрешнева, и Ивана Мусина Пушкина, и Федора Апраксина, и Франца Лефорта, и даже Александра Меньшикова. Куда ж без него. Далее была патриаршая инаугурация в Москве. Вот какие сведения сохранились. Когда все собрались и расселись на своих местах, тогда ключарь да кардинал, протодиакон отвели почтенного патриарха в его палаты. Перед ним несли две фляги. наполненные вином. Одна фляга была позолочена, другая высеребрена, и два блюда. Одно с огурцами, другое с капустой. Архижрецы сидели по правую и левую руку от патриарха. Далее была клятва, заканчивающаяся возгласами нового патриарха Прешбургского. «Пьянство Бахусова да будет с тобой затемневающее, да и дрожащее, и валяющее, и безумствующее-то во вся дни жизни твоей». Что означало, что пьянство будет сопровождать жизнь патриарха всегда. Далее один из жрецов мазал его крепким вином, затем архижрецы произносили речь, заканчивающуюся словами: «Во имя всех брак, во имя всех бочек, во имя всех ведер, во имя всех кружек, во имя всех стаканов, во имя всех карт, во имя всех костей, во имя всех бирюлек, во имя всех табаков, во имя всех кабаков». Далее певцы запевали песни, и начиналось празднество. Вопрос. Хотели ли сами петровские сподвижники участвовать в этих пьяных оргиях? Точно можно сказать, что вот Зотов, которому вообще посчастливилось стать вообще центральным лицом собора, вот он точно нет. Он даже однажды уехал в Москву, чтобы успеть реально постричься в монахи и, наконец, избавиться от этих петровских потех. Но Петр, считавший монастыри прибежищем для тунеядцев, вовремя выдернул Зотова оттуда и женил, друзья мои. И этот-то патриарха, да еще и в 70-летнем возрасте, но то ли еще будет, на венчание Зотова и его невесты, некой вдовы Анны Еремеевны Стремоуховой, специально из Москвы выписали 90-летнего попа. На улице выставили бадьи с вином и пивом и разные кушанья для народа. А многие тогда на улицах кричали: «Да здравствует патриарх с патриаршею!» Гостей, которых я называл чуть раньше, это я имею в виду лютеранские пастыри, католические епископы, рыцари, рыбаки, короче, все, кто были вот на этой патриаршей свадьбе, это были члены Всешутейшего собора. Это был маскарад, это карнавал, ряженые, костюмы которому утверждал, между прочим, лично и даже просматривал сам Петр. Патриаршая свадьба гуляла весь день и даже следующий день. Но самое интересное, что этот Петровский собор — это игра наоборот. Вот, например, патриарх Зотов вообще никогда не пил. Он даже не славился этим, был трезвенником, но на соборе почти спился, стал бражничать. Так называли в то время алкоголиков. А во время шествия праздничной колонны на венчание, с позволения сказать молодых, жениху 70, невесте 60, их вели четверо старых людей, а перед ними бежали одетые скороходами четыре толстенных мужика, которые были настолько тучны и тяжелы, что имели нужду, чтобы их самих-то вели под руки, а им еще и бежать приходилось. А к позыву людей во время шествия на улицах были приглашены четыре человека, которые были страшными заиками. Как вы уже поняли, этот собор всячески пародировал церковную жизнь. И хотя в свадьбе Зотова со Стремоуховой вроде бы и нет ничего пародирующего именно церковные обряды, но зато есть сам факт женитьбы патриарха, который по канонам, ну, никак не мог иметь жену. Бедный престарелый Зотов даже просил царя, чтобы свадьба, ну раз уж на то пошло, прошла тайно. Но ведь позор же на седую голову. Петру писал даже сын Зотова, Конон Никитич. Он просил царя об отмене свадьбы. Ведь отец — граф, тайный советник, генерал-президент ближней канцелярии, в конце концов. Но Петр просто оставил это письмо без внимания. Все это позорище для высоких людей организовал сам Петр. Кстати, только попробуй не приди на свадьбу. Присутствие было обязательным. Дошли до сегодняшних дней даже списки приглашенных. Напротив каждого имени четко стояла подпись, что, мол, указ услышал и обязательно приду. Хотя наверняка даже гости испытывали испанский стыд. Но недолго. Далее было гулянье. Прервусь. Обычно внутренняя жизнь Всешутейшего собора была скрыта от глаз посторонних людей. Лишь в единичных случаях простым людям доводилось увидеть петровские развлечения. Ну вот типа как свадьба Зотова со Стремоуховой. Среди участников Всешутейшего собора, я имею в виду во внутренней его жизни, да, был распространен собственный жаргон. Так пьянство у соборян именовалось Ивашкой Хмельницким, или же просто Ивашкой, а распутство — Еремкой. А уж мат во всепьянейшем соборе Петр и его сподвижники использовали очень широко. И я заранее прошу вас прощения, поскольку все, что вы услышите дальше, может и рассмешить, и ошарашить вас. Это не я придумал, это реально сохранившиеся до сегодняшних дней документы. Царь со сподвижниками благочестием не отличались. И матерились прямо от души. Вот так, например, вместо «монахиня» они имели привычку говорить и писать «монахуйня». А вместо «анафемствовать», то есть «проклинать», говорили «ебиматствовать». Более того, у каждого из членов Всешутейшего собора были свои прозвища, ну, конечно, известные в узком кругу. У Петра Великого было прозвище «Пахом Пихахуй». Титул патриарха Зотова в приличных кругах, но в широких, да, звучал вообще как «Великий господин, святейший Кир и Аникит, и архиепископ Прешбургский и всея Яузы и всего, какую патриарх». Прешбург — это потешная крепость на Яузе, где проходили учения петровских полков, а какую — это название немецкой слободы в Москве. А вот в узких кругах, для своих, там, где широко были распространены как раз-таки клички, титул патриарха Зотова звучал так. Всешутейший и всесвятейший патриарх Кир Ети Никита Плешбургский и Заяузовский от великих мытищ и домудищ. Далее хочу зачитать вам список членов Всешутейшего собора Петра I. Это не выдумка, но приготовьтесь, будет необычно. Архикнязь Папа, при нем служили. Протокоп Пайхуй Михайлов, духовник Иринархуй, архидиакон Единохуй Строев, протодиакон Пахом Пихахуй Михайлов, это как раз-таки Петр I, диакон Иоэль Попирайхуй Бутурлин, ключери Починихуй Апраксин, Брихуй Хилков, Ионихуй Суббота Ризничий, Изымайхуй Мусин Пушкин, уставщик Неоманхуй Репнин, поп Феофанхуй Шушерин, диаконы Посаднилхуй Головин, Лавихуй Воейков, Ройхуй Ронов, Дуйнахуй Шемякин. И подиаконы Филарет Ерецанахуй Прозоровской, Пасашники, Медведьхуй Вытащи, Благочинный, Анаспихуй Юшков, Грозный, Сомнихуй Тургенев, Кречетник, Изымайхуй Колтовской, от как, понятно? Лампадники Хуй Полибин, Иванахуй Губин, Разманихуй Васильев, Возьмихуй Тимашов, Комиссар Суйхуй Ключерев, Изымайхуй Лихарев, Новгородский Подьячий Пасихуй Козырев, Сибирский Комендант Григорий Калетин, Разломихуй Траханиотов, Дьяки Иван Лосев и Осип Метлин. Все, больше в этом выпуске мата не будет. Сам же Петр в шутейших церемониях занимал, как правило, второстепенную должность. Чаще подписывался как Петрушка Алексеев. Но, разумеется, командовал парадом он сам. Просто ему, видимо, доставляло особое удовольствие быть на второстепенных ролях, как бы глядя на все со стороны. Вернемся к свадебным гуляниям престарелого Зотова и его 60-летней жены. Описание этой шутовской свадьбы оставил камер-юнкер, это такое придворное звание, Фридрих Берггольц. Цитата. «Новобрачный и его молодая, лет 60, сидели за столом под прекрасными балдахинами. Он с царем и господами-кардиналами, а она с дамами». Над головой князя папы видел серебряный Бахус, сидящий верхом на бочке с водкой. Бахус – это древнегреческий бог виноделия и растительности. После обеда сначала танцевали, потом царь и царица в сопровождении множества масок отвели молодых к брачному ложу. Жених в особенности был невообразимо пьян. И это Зотов, друзья мои, бывший трезвенник, который насилком запил под воздействием и давлением Петра. Брачная комната находилась в широкой и большой деревянной пирамиде, стоящей пред домом сената. Внутри ее нарочно осветили свечами, а ложи молодых обложили хмелем и обставили кругом бочками, наполненными вином, пивом и водкой. В постели новобрачные в присутствии царя должны были еще раз пить водку из довольно больших сосудов. Затем их оставили одних, но в пирамиде были дыры, в которые можно было видеть, что делали молодые в своем опьянении. Вот и все, что описывает Берггольц. Хотя я думаю, что, наверное, ничего интересного больше в спальне в ту ночь и не происходило. Но как бы там ни было, собор далеко не ограничивался лишь одними свадебными гуляниями. Довольно распространена была у членов собора церемония славления. Начиналось славление с Рождества и продолжалось до крещения, а по некоторым данным, даже прям до Масленицы. В славлении участвовали около 200 человек, и все, разумеется, члены Всешутейшего собора. Одеты участники были в свои облачения, напоминающие облачения священнослужителей. Это было организованное действо. Ездила вся эта толпа к посадским мужикам, боярам, генералам, купцам. Приезжая кому-то в дом, толпа заваливалась с песнями, на веселе требовали угощения. Где-то для соборян был приготовлен целый стол с различными яствами. Где-то угощали только хмельными напитками. И каждый день всешутейцы гуляли, объезжая один дом за другим. Расходились всегда за полночь. Есть некоторые описания, как все происходило. Цитата. огромным роем налетает компания в несколько сот человек в дома купцов, князей и других важных лиц. Где-то по-скотски обжирается и через меру пьет, причем многие допиваются до болезни и даже до смерти. В каждом доме, где собрание славит, царь и важнейшие лица, его свита получают подарки. Во все время, пока длится слава, в той части города, которая находится поближе от домов, где предполагается славить, для славящих, как для целых рот пехоты, отводятся квартиры, дабы каждое утро все не находились под рукой для новых подвигов. Когда они выславили один край, квартиры их переносятся в другой, в котором они намерены продолжать славить. Конец цитаты. Я вот говорю и думаю, это какое здоровье должны иметь люди, чтоб так по-черному бухать? Предположим, приезжали соборяне в Москву на славление. Это же весь город надо объехать. В домах стольких бояр и купцов побывать. Здесь вот явно видится пародия на народные святочные обряды. Обряд колядования, вот, например, да, просто немного интерпретированный на манер великого государя. А уж какой маскарад устроил Петр I в Масленицу 1722 года по случаю заключения нештатского мира? По велению императора были изготовлены сани, некоторые были сделаны даже в виде лодок и кораблей. 31 января поезд торжественно въехал в Москву. Через четверо великолепных триумфальных ворот. В отдельных санях ехал патриарх. Никита Зотов умер в 1718 году, и его место занял новоизбранный патриарх Петр Бутурлин. Кстати, что интересно, Бутурлину не только перешла должность Никиты Моисеевича, но и жена Анна Еремеевна, ну, так сказать, по наследству. Так вот, Бутурлин в санях, в папском одеянии, в ногах у него сидел человек, изображающий Бахуса. Маскарад и гуляния продолжались до 4 февраля. Его участники по утрам собирались в указанном месте, а затем ездили на санях и веселились.
Меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала.
Это лишь малая толика того, что творили члены Всешутейшего собора во главе с Петром Великим. Усматривать в этом только богохульство и святотатство было бы однобоко и неправильно. Петр в каких-то вещах действительно перегибал палку унижения и дискредитации русской церкви. Однако петровскому пародированию подвергались и другие институты, в том числе и государственные. Правда, также стоит сказать, что эта пародия, которая была присуща Всепьянейшему собору, частенько тонула в стихии повального пьяного разгула, чревоугодия, сквернословия и грубого юмора. Что сказать, такое было развлечение петровского времени. Мы должны в конце расставить правильные акценты, чтобы не воспринимать Всешутейший собор в ложном ключе. Очень многие историки видят в подобном соборе возможность для Петра расслабиться и отвлечься от серьезных государственных дел. Петр — натура, обладающая всеобъемлющей разрушительной энергией. Это титан, которому необходимо было хоть куда-то девать свой нерастраченный потенциал. И он придумал этот сумасброднейший собор, в котором, как в королевстве кривых зеркал, все было наоборот. Творились совершенно абсурдные и, главное, часто пьяные вещи. Есть даже признание самого Петра. Он пишет: «Едва ли кто-то из государей сносил столько бед и напасти, как я. От сестры был гоним до зела, она была хитра и зла. Монахини, и здесь имеется в виду царица Евдокии, не сносен, она была глупа, сын меня ненавидит, он упрям. Никто не хочет прямо трудиться. Мы, слава богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшой не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо. А помощников сколько, сама знаешь», — признавался Петр будущей Екатерине I. Здесь чувствуется горечь и усталость великого реформатора. Сдвинуть государственную машину, веками развивающуюся в русле страшной боязни всего европейского, это дело очень непростое. Все эти царские неистовства — еще один способ порвать со стариной. Оказалось, совсем старым легче прощаться вот так, смеясь и кривляясь. Петр нередко по-настоящему измывался не только над седой русской стариной, но и над старыми боярами, которые кичились своей отеческой честью и знатностью. Например, на святках 1699 года Всешутейшая компания протаскивала почтенных людей сквозь стулья, сажала их нагишом на яйца и даже надувала мехом. Мех — это такое поддувальное устройство, используемое кузнецами для нагнетания воздуха куда-либо. Ну вот, а теперь представьте, куда именно Петр нагнетал воздух почтеннейшим господам. И все это для того, чтобы донести мысль, что при Петре не старость и знатность ценятся государем и государством, а полезность. Важно быть полезным. Это был открытый вызов Петра всему традиционному. Каждая петровская церемония, в особенности если она выходила из-за стенок Всешутейшего собора на улицу, становилась крайностью, чтобы максимально ошарашить, встряхнуть простой закостенелый русский народ. Это была акция антиповедения, разрушение стереотипов. Русское средневековье закончилось. Петр сделал все, что мог, для того, чтобы страна изменилась и развивалась, и перестала бояться европейского. Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор тоже был частью, большой частью петровских преобразований. Ну и пусть даже в таком необычном, вечно пьяном виде. Зато какой размах! Больше подобного никто в истории не делал. Друзья, вы послушали мой новый эпизод на историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Традиционно прошу, оставляйте комментарии, делитесь этим подкастом с друзьями, пусть больше узнают о петровском времени. Ну и до встречи в следующий понедельник на моем историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Удачи!